Сейчас спасают детей, которые родились с весом около 500 грамм. Вот как в целом это отражается и отразится на здоровье нации? Что мы будем иметь, ну, спустя, там, скажем, 20-30 лет?
Ну, на самом деле, это чрезвычайно сложный этический вопрос, который вообще должен решаться всем обществом. Вот не кем-то конкретным. Потому что, когда я соизмеряю количество средств, которые мы вкладываем в спасение этих ребенка, этих детей, да, и думаю, как мы могли бы рациональнее использовать эти средства, то я понимаю, что на эти деньги мы можем укрепить здоровье сотен других детей. Этот вопрос, о котором не может быть, мое мнение, я считаю, что это неправильно. Кто-то покажет мне сотни таких детей, которые выросли абсолютно здоровые, но я могу в качестве альтернативы показать десятки тысяч других, которые можно было спасти, используя эти средства. Это вопрос, который решается на уровне государственном. Именно на уровне государства. Знаете, нужен что-то типа совета старейшин, мозговой штурм. Вообще, когда у нас избыток денег, мы можем тратить их на все. Когда денег не хватает, когда средства ограничены, то общество должно решить, на что направить их в первую очередь.
Так, а что мы будем иметь со здоровьем детей, ну, предположим, через 30 лет? Как вы, как врач, сможете это прогнозировать?
Нет, на самом деле я не могу сказать, что сегодня здоровье детей в России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане стало хуже, чем раньше. Вопрос на самом деле в другом, в том, что на сегодня есть чрезвычайно важные вызовы детскому здоровью в виде того, что меняется состав питания, что дети перестают бегать и прыгать, а сидят и годами пялятся в телефоны, что на это надо отвечать, надо менять систему обучения. У нас, понимаете, ведь беда в том, что дети ориентируются в гаджетах лучше, чем учителя, к счастью или нет, а учителя должны обучать и этому, да? Так вот, я считаю, что сегодня это ключевые моменты детского здоровья, и средства должны быть направлены на это. Мы должны проводить съезды врачей. Врачи должны разбираться и в гаджетах, и в автомобильных креслах, и в системах детской безопасности, и обучению врачей. Вот этому мы и должны этим заниматься. К сожалению, это игнорируется. Но причитание на тему «Ой, дети стали больные» – это не так. Взрослые стали больные, по большому счету. Они пытаются... Папа заменяет себя мобильным телефоном или игрушкой компьютерной. А это трагедия. Вот с этим надо бороться. И в это надо вкладывать средства. В обучение детей, в обучение пап и так далее.
При, на мой взгляд, высоком качестве, что называется, пренатальной медицины, все равно у нас встречаются не очень профессиональные врачи. Вот простой совет мамам. Как определить шарлатана и как научиться брать ответственность на себя?
О, это круто, на самом деле. Первое, врач не должен от вас ничего хотеть. Если к врачу врач кричит: приходите ко мне, я самый лучший, или весь город развешен объявление, Марья Ивановна принимает там-то, поверьте мне, нормальный человек не нуждается в рекламе. Но если у вас проблем планируется или подозревается проблемная беременность, если вы, в конце концов, не очень молодая будущая мама, то перинатальной диагностике, чате УЗИ, обслед должно уделяться огромное значение. Интернет вам в помощь. В каждом городе можно точно вычислить самого крутого специалиста, на который нельзя жалеть денег. Вот на дородовую диагностику денег жалеть нельзя. Ищите самых лучших специалистов, спрашивайте, наводите сведения. Информацию всегда в каждом городе конкретно можно найти. Я точно знаю, что когда мне позвонят мои там друзья из там такого-то города, из города Н, А, Б, С, то я могу сказать: в этом городе я знаю такого-то, в этом я, мы не будем сейчас проводить рекламы, но тем не менее это так. И уж точно можно в этом городе найти 3, 4, 5 классных специалистов, которые могут спокойно с аппаратом УЗИ посчитать все пальчики, посчитать все камеры сердца, внимательно посмотреть, не бежать, но если уже он сказал, то это так.
Хорошо. А относительно гомеопатии. Мои многие знакомые тратят какие-то бешеные деньги на гомеопатию, даже после того, как гомеопатия в России официально признана лженаукой. Что вы можете сказать по этому поводу? И не опасна ли она, ну, так, что
смотрите,
может прийти?
Гомеопатия – это отдельная песня. Я даже когда в своих социальных сетях размещаю какой-то материал о гомеопатии, я закрываю комментарии. Потому что там начинается смертоубийство просто. Когда все, что касается веры, это табу. Гомеопатия построена исключительно на вере. Вот вы верите в то, что вода может быть заряженной? Дай вам Бог. Ну, как бы, ну, точно так же можно. Вы же понимаете, если людям помогает моча. Ну, люди пьют мочу, да? Представляете, как надо верить, да, в мочу, чтобы она вам помогла. Ну, если вы уже заставили себя пить мочу, конечно, она вам поможет. А если вы пошли в аптеку, купили за огромные деньги гомеопатический препарат. Для меня, например, вот это решение о признании гомеопатии лженаукой, это какой-то, ну, запредельный кайф. Вот я вам честно скажу, я как врач, я давно такого счастья не видывал вообще в публичном пространстве. То есть для меня это было, я не думал, что кто-то на это решится публично сказать: ребята, вы шарлатаны, понимаете? Но поверьте мне, то есть если огромное количество людей пытается доказать, что их бубен самый лучший, вот они как шаманы попрыгают вокруг вас с этим бубном, и вам станет, будет вам счастье. Вот. И вдруг кто-то сказал, что бубен не лечит. Не лечит бубен, лечат лекарства, лечат слова, в конце концов, и так далее, и так далее. Другой вопрос в том, что очень часто вы приходите к врачу, и говорите: мой ребенок часто болеет, да? И вам назначают десяток фуфламицинов, которые лечат психику мамы, да? Но в такой ситуации можно же не назначать никому ненужные фуфламицины, а назначить шарики с заряженной водой и сказать: эти шарики помогают только при условии, что вы гуляете 3 часа в день. И они действительно помогают. И таким образом нормальный гомеопат – это классный психотерапевт. Все, и они имеют право на существование. Если мама верит в лекарства, то лучше давайте всунем в детеныша безвредную гомеопатию, чем дадим кучу химии никому не нужной. Это же работает реально, да? Поэтому она имеет право на существование. Но у каждого гомеопата должно быть внутреннее табу. Он должен четко понимать, что если ко мне, простите, пришли с острой хирургией, с ангиной, со скарлатиной и так далее, то я не должен строить из себя великого шамана с бубном, да, а должен отправить к нормальному врачу. Вот это важно. Если у гомеопата, именно поэтому гомеопат должен иметь высшее медицинское образование. Это фактически тормоз для него, да? Он должен знать, когда остановиться. Если он не знает, когда остановиться, он не имеет права заниматься практикой никакой.
Отлично.
А так как гомеопат, гомеопат как психотерапевт, это прекрасно.
В одном из своих интервью вы упомянули такой термин «социальная безотцовщина». Что вы имели в виду, и касается это Украины или России, и в целом вообще мира?
А вот сегодня мы с вами, вот я вам искренне советую обязательно дождаться начала мероприятия сегодня. Хоча всем журналистам я на это обращаю внимание, что как только вот тут соберутся люди, да, вы сразу же поставите диагноз собственному городу, стране. Вы посчитаете количество мужчин. И процент мужчин в зале – это и будет диагноз. Моя практика – 50% рекорд Хельсинки, и 5,3 мужчины на 500 – это Бишкек. Вот вам диапазон. Понятно. Поэтому, скорее всего, будет 15-20%. Хотя я всем организаторам настоятельно рекомендую ноу-хау: приведи двух мужиков, зайди бесплатно. Понимаете? То есть это крутая тема, вот надо работать в этом направлении. То есть на самом деле, к сожалению, мы почти не слышим от руководителей государства, как на самом верху, так и на местах, таких слов, как детский врач, учитель, беременность, школа, детский сад. Государство, социальное государство в 21 веке должно крутиться вокруг семьи. Даже не вокруг детей, а вокруг семьи. Самое главное в семье – улыбающаяся, выспавшаяся мама. Если мы к этому приходим, значит, мы имеем счастливое государство.
Вот, кстати, о маме счастливой.
Кстати.
Три совета простые.
Три совета о маме.
Как успокоить?
Не строить из себя мать-героиню – это первое. Любой ценой высыпаться и помнить, что с материнством жизнь только начинается, а не заканчивается.
А как успокоить материнский страх?
Невозможно. Для этого надо выбирать нормального мужика, который интересуется твоими проблемами. И поэтому тогда он берет на себя все иррациональное. Все страхи, эмоции, сопли. Мы вас любим за сопли и эмоции, но мы должны их брать на себя, а не оставлять вас один на один с вашими соплями.
Хорошо, еще вопрос касается вакцинирования, но он такой очень общий. Это правда, что на Украине вспышка кори? И с чем она связана, и не дойдет ли это до нас? Национальный страх.
На самом деле в Украине вспышка кори, в Румынии вспышка кори, в Италии вспышка кори, в Германии мать троих детей умерла от кори буквально вот 2 недели назад. Поэтому Италия и Германия уже официально штрафуют и не берут в детские коллективы непривитых. Проблема актуальнейшая связана с тем, что вакцинация от кори стала чуть ли не главной причиной, почему люди перестали прививаться. Ну, я объясню. Вакцинация от кори настолько эффективна, что люди перестали бояться кори. Понимаете? Настолько эффективно, что корь вообще, ну, мы перестали знать о ней. Понимаете? Все. Я болел корью, потому что прививки начались после того, как я родился. Понимаете? Вот, например. Но прививки от кори я имею в виду. Вообще я... Хорошо звучит, да. Да, ну ладно. Вот, то есть именно поэтому, да, в Украину эпидемия пришла из Румынии. В Румынии заболело около 20 тысяч, около 30 детей умерло. Хотя у них уровень вакцинации ниже 85%, в Украине ниже 60%. То есть сейчас есть два города, где есть вспышка кори. То есть ситуация...
Прививаться.
То есть все, только прививаться, никакой другой темы нет.
Хорошо, последний вопрос про ОМС. Как вы считаете, вот сейчас реформа здравоохранения на Украине и собирается принять ОМС. На наш взгляд российский, это... порочная практика, и ни к чему хорошему она не приведет.
Страхование любое страхование должно начинаться с ответа на вопрос, за что платит деньги страховая компания. Вот это главное. То есть страхование — это всего лишь способ расчетов. Вы понимаете, мы можем обсуждать, что лучше, платить наличными или платить карточкой. Важно, за что платить. Понимаете, приходит врач, назначает 10 лекарств, из которых 8, над которыми смеется весь мир. Будет страховая компания оплачивать это или нет? Понимаете, в любом случае врач не должен быть заинтересован в наличии пациента. Пациент – это плохо, а здоровый человек – это хорошо. Страховая компания должна оплачивать профилактику, спорт, да, гигиеническое питание. То есть ты работодатель условно, да? У тебя там 100 человек на заводе работает. Ты каждому из них вручил абонемент в спортзал? Ты провел лекцию по правилам питания, по правилам профилактики и так далее? У тебя налоги уменьшились и так далее. То есть это должна быть, по большому счету, государственная политика. Нельзя перевести в деньги медицину. Да, медицина, она начинается в мозгах. И люди должны очень хотеть быть здоровыми. Вот мы как-то приучили к тому, что лечить зубы дорого, да? И все мы чистим зубы, как только они появились. Детям, себе и так далее. Мы думаем об этом, да? Но мы должны думать не только о зубах, а и о мозгах, сосудах, о том, что нас ждет в старости, о том, где мы будем, да? Мы старость проведем в круизах, как европейцы, да? Или в доме престарелых. Вот это для нас очень важно, для нас всех. То есть тут куча вопросов, которые должны быть постоянно в плоскости социальной. Вот в обсуждении общества они должны обсуждаться. Вот это вопросы ключевые, именно эти. Общество любое должно строиться вокруг этого. И беда в том, что на всем постсоветском пространстве это не так.
Спасибо, дорогой любимый доктор Комаровский.
На здоровье.